Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Прямо сейчас начнем со слова протоиерея Александра Шаргунова, посвященного сегодняшнему празднику Вознесения Господня.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Смысл праздника Вознесения Господня величествен и прост. Человек, прельщенный дьяволом, захотел стать Богом, но подчинился злу и смерти. Для того, чтобы человек исполнил свое призвание, достиг полноты жизни, для которой он создан, Бог стал человеком, смирил себя до смерти и смерти крестной. Он прошел от начала до конца весь путь человеческий, путь каждого из нас, сокрушил дьявольскую гордыню греха и смерти и вознесся со славою к Богу Отцу. Он пришел в мир как Сын Божий, Он возносится как Бога-человек. Это значит, что наша человеческая природа, преображенная, причастная Богу, пребывает там, где Бог пребывает вовеки. И в этом радость праздника. Не только самые избранные Господом из всех людей могут теперь иметь общение со Христом, с Богом Отцом и Святым Духом, но каждый человек, все люди могут вступать теперь в это общение. Потому апостолы возвращаются с радостью, с печалью, простившись с воскресшим Христом. Теперь Господь уже, как Бога-человек, восседает одесную Отца, и как Бог Он пребывает повсюду. Теперь Он всем доступен, в каком бы состоянии и где бы ни находился человек, благодаря тому, что совершено таинство нашего спасения. Господь говорит на Тайной Вечере: «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам». Теперь, когда человеческая природа вознесена туда, где Бог пребывает, к престолу Божию, возможно сошествие Святого Духа, освящение земли, всего нашего человеческого существования, если мы в великой нашей свободе изберем Господа и последуем за Ним. Все совершил Господь, чтобы мы могли восходить вслед Ему крестным, скорбным путем от земли на небо. И дьявол, зная, что ему осталось мало времени, пытается соблазнить человека древним соблазном самообожения через всякий грех, через все, что разделяет человека с Богом и небо с землей. С одной стороны, праздник Вознесения Господня возвещает нам, что Церковь — это уже небо на земле. Христос говорит: «Аз есть дверь», то есть дверь, которая открывает нам вход на небо. Через Святую Церковь земля становится преддверием неба, исполнением того, что предначертано Богом прежде сотворения мира и что теперь должно совершиться. С другой стороны, еще в большей степени обнаруживает себя зло. Мир по-прежнему лежит во зле, еще неистовее сатана воинствует против добра, которое открывается вознесением Господним человеку. Еще большей зависти исполняется он по отношению к каждой душе человеческой, которая получает сейчас возможность действительно по дару Христа стать как Бог. Потому апостол Павел, говоря о своем восхождении до третьего неба, говорит и о том, в каком смирении, в каком приобщении к уничиженности Христа совершается это восхождение. И апостол первомученик архидиакон Стефан накануне своей мученической смерти видит небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Все завершится пришествием человека беззакония, Антихриста, и земля нуждается в огненном очищении от смрада зла, которое накопилось на ней. «Что вы стоите и смотрите на небо?» — говорят нам сегодня ангелы, возвещая о втором пришествии Христовом. «Не смотреть надо на небо, а делать дела пославшего нас в этот мир, чтобы быть соработниками Господа, уготовляющими Его спасительное возвращение в славе». И мы призываемся немного отступить от земли, как Господь это сделал, прежде чем стать участниками Вознесения, и отступить от людей, но вместе с Господом, и так, как Господь это сделал. Это значит, от того греха, который есть в людях, мы должны всегда отступать от людей в Господе, во Христе, и тем самым соединяться с ними, не отделяясь ни от кого, потому что Христос всех зовет к себе и хочет соединить друг с другом в своем божественном вознесении. Пусть каждый из нас воспримет то, о чем возвещает сегодня Церковь, как призыв жить глубокою, сокровенною жаждою принять Духа Святого, которого мы будем ждать в эти дни от Вознесения до Пятидесятницы. Дай Бог, чтобы вся наша жизнь была исполнена этим ожиданием, устремленностью к последнему дню Господню, ко второму и славному Его пришествию. Ей гряди, Господи Иисусе! Аминь.
У нашего микрофона был протоиерей Александр Шарбунов.
Сотлетию со дня представления священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея Руси. Российские земли первопрестольничи, и неусыпный о ней к Богу молитвенничи, за веру Христову и паству твою, душу свою положив, страну нашу от нечестия избавил еси. Тем же вопиемти, спасай нас молитвами твоими, священномученичи Ермогене, Отче наш. Автор цикла Елена Смирнова.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл передач о патриархе Ермогене, посвященный 400-летию со дня его кончины. Сегодня наша передача будет посвящена чудесам, которые происходили по молитвам к этому чудотворцу. Итак, российский чудотворец. Самое первое чудо, которое было записано о патриархе Ермогене, это чудо, произошедшее уже после его кончины. Как мы знаем, патриарха Ермогена уморили голодом, иногда, говорят, удавили. Во всяком случае, в ту темницу в Чудовом монастыре, в которой его заточили, ему раз в неделю только бросали сноп овса и в кувшине спускали немного воды. Говорят, что после кончины священномученика Ермогена овес зацвел, и он был не тронут. Этот процветший овес, возможно, даже олицетворял собою процветшую после кончины святителя Ермогена возрождение России, Россию восставшую, воспрянувшую. Но и после его кончины чудеса пошли уже почти нескончаемым потоком. Одно уже то чудо, что страна, терпящая неудачу за неудачей во время страшного нашествия поляков и шведов, вдруг воспряла. Страна, не имеющая царей и даже бояр, которые возглавляли бы это государство, вдруг обрела царя, и не какого-нибудь царя, а которого сам патриарх Ермоген рекомендовал в свое время и благословил на царство, начав этим династию Романовых, царя Михаила Романова. Но проходили века, подвиг патриарха Ермогена, конечно же, не забывался. В начале XIX века пытались поставить ему памятник, но это не удалось. Памятник был поставлен пока только Минину и Пожарскому, его сподвижников, которых он благословлял на ратный подвиг за освобождение России. Но в конце XIX века уже пошли разговоры о тех многочисленных чудесах, которые возникали около его гробницы, стоящей в Успенском соборе Кремля. Чудеса начали записывать с 1904 года. Вот что мы читаем в распоряжении Святейшего Синода, в определении, которое было написано им для начала подготовки прославления святителя Ермогена. Читаем книгу записи чудес. Она ведется со дней нашего последнего смутного времени, нами пережитого, с конца 1904 года. Удивительное дело! Воистину, во благовремение Господь воздвигает и прославляет святостью великого святителя, который всею своей жизнью и деятельностью вразумляет чад церкви и предостерегает от увлечения тем революционным движением в России, которое, теперь уже ясно для всех, имело и имеет своей основою ненависть к православной вере, к православному царю и к православному русскому народу. Бесцерковное и безнародное движение это имеет грозного судью и обличителя в лице патриарха Ермогена. Все записанные чудеса уже, в общем, проверены. Есть собственноручные записи исцеленных, засвидетельственные служителями алтаря Успенского собора во главе с протопресвитером. Исцеленные точно указаны с обозначением времени и места исцеления, свидетелей его, с указанием и места жительства. И кого здесь только нет, и младенцы, и старики, мужчины и женщины, люди высокого положения и самого скромного, от генерала до прислуги, все объединились в молитве и благоговении, в получении милости и чудотворений свыше подаваемых. Здесь ученейшие люди, люди с университетским образованием, здесь и люди простые, даже неграмотные. И каких только болезней мы не видим в записи: хромые, слепые, ревматики, страдающие сумасшествием, нервным расстройством, чахоткой, страдающие страшными припадками болезней желудка, мучительными головными болями, лишенные движения рук и ног, страдающие болезнями сердца, печени, воспалениями, опухолями и так далее, без конца, они проходят перед нами живыми свидетелями чудес великого святителя. Многие долго лечились, многие приговорены были к смерти, многие сами не верили в свое выздоровление, и все они то видели во сне приходящего к ним патриарха Ермогена, то помазались елеем от лампад над его гробом, то прияли вату от его гробницы, служили панихиды о нем, призывали его в молитвах и по вере получали облегчение, исцеление и спасение.
1910 года, ноября 24 дня, я, ниже подписавшийся, сторож Московского Большого Успенского собора Иван Васильев Лавров, 67 лет, служащий всей должности около 50 лет, сим удостоверяю, что, как я слышал от прежних соборных сторожей Кудрявцева и Знаменского, уже давно умерших, пред временем священного коронования в бозе почившего государя-императора Александра II, вновь поступивший тогда на место протопресвитера Московского Большого Успенского собора Дмитрий Петрович Новский, в будний день, после утренни, оставшись в соборе с чередными, с экиларием, пресвитерами и диаконами, и сторожами Кудрявцевым и Знаменским, и запершие соборные двери, приступили к замене деревянного, пришедшего в ветхость ящика, в котором был поставлен на полу соборного храма, поверх земли, гроб с телом святейшего патриарха Ермогена. При этом протопресвитер в присутствии помянутых лиц открыл гроб святителя и снял с лица его пелену или воздух. Все присутствовавшие ясно тогда увидели нетленные мощи патриарха Ермогена и священные одежды, в которых он погребен, не подвергшимися тлению. Заменив старую пелену новую, протопресвитер опять закрыл крышку гроба, который после всего был поставлен в новый деревянный ящик, старый же обветшавший ящик, вместе с пеленою, покрывавшей лицо патриарха, был сожжен в печи соборной палатки. В феврале месяце 1912 года живущая на станции Любкино Московской Курской железной дороги в китайском поселке в доме Глазуновой мещанка Анна Спиридоновна сделала полковнику Пороховникову заявление о том, что у сына ее Валентина, 6 лет, на шее росло дикое мясо, до которого очень больно было дотрагиваться. Доктора находили необходимым сделать операцию, но она, прежде чем решиться на операцию, привезла мальчика в Успенский собор и, помолившись у гробницы святейшего патриарха Ермогена, взяла масло из лампады с гробницы и стала им натирать больное место, после чего нарост дикого мяса стал быстро уменьшаться и в короткое время, без всякой операции, совершенно исчез. В сентябре 1912 года послушница Московского Вознесенского монастыря Мария Юнкина заявила, что более года у нее болели руки, всегда были опухшими и горели. Ходила она по многим докторам, но помощи не получала. Однажды увидела она угодника Божия Ермогена во сне, после чего поспешила в Успенский собор отслужить панихиду перед его гробницей и, помазав свои руки маслом из лампады с гробницы, получила совершенное исцеление. 21 октября 1912 года крестьянка Калужской губернии Малоярославского уезда села Спаса Ирина Круглова, 28 лет, заявила, что 8 лет страдала душевной болезнью и в церковь совсем ходить не могла. В праздник Иоанна Богослова, 26 сентября, она троими была силою приведена в Успенский собор. Сопровождавшие едва могли ее удержать и с большим усилием заставили приложиться к гробнице святейшего патриарха Ермогена и выпить масло из лампады с гробницы. После этого она вдруг перестала биться и мучиться и в настоящее время чувствует себя совершенно здоровой. «Лично мне», — передал свое письменное заявление Василий Васильевич Второв, адрес Таганка, Семеновская, дом Сушкина, квартира 12. Содержание его следующее. Нигде, однако, не сказано о том чудесном исцелении, которое действительно чудесно. Сын Второго, учившийся в городском училище близ Таганки, прошлый учебный сезон 1912-13 года заболел сильной неизлечимой болезнью под названием пляски святого Витта, то есть в полном смысле паралича, лишившись ноги, руки и языка, и по заключению врача был выключен из списка школы. Но в январе сего года, кажется, мать его, Прасковья Антипьевна, случайно завезла его в Успенский собор, внушила ему, что он здесь может получить исцеление, и он припал к гробнице святителя Ермогена с внушенную верой в исцеление. Что же? Когда приехал домой через полчаса, он мог заговорить «мама», к удивлению матери. Она просила повторить эти слова, но он добавил: «Мама, смотри, я могу писать». Взял карандаш и начал свободно водить рукою. На следующий же день встал и пошел один гулять, а к вечеру уже катался на коньках и, к удивлению врача, появился через несколько времени в школе, где вновь продолжает учение. Это действительно чудеса по молитве святителя Ермогена. Прошу проверить сей факт и занести в книгу записей о чудесных исцелениях, ибо тут не боль головы и не ревматизм, а самое сугубое, не поддающаяся лечению болезнь, пляска святого Витта.
Это, как я уже сказала, были записи чудес, начатые с 1904 года и законченные к 1912 году, когда началась подготовка к прославлению святителя Ермогена. Далее идут записи уже после прославления.
Всю ночь Кремль был переполнен народом. Всюду и везде слышалось пасхальное пение и величание святителю, совершаемое группами богомольцев. На площадях по окончании всеночных бдений пред иконами святителя Ермогена служились всю ночь молебны монашествующими московских монастырей. В эту поистине святозарную спасительную ночь было наблюдаемо и несколько случаев чудесных исцелений, к сожалению, по крайней тесноте и многолюдству, оставшиеся незарегистрированными с документальной точностью, однако удостоверяемые показаниями очевидцев. Так, например, исцелился мальчик по имени Николай Савельев, 8 лет. Он с 2 лет был болен ногами, 2 раза был на излечении в больнице. Врачи признали туберкулез костей, и, по их словам, не было надежды на выздоровление. Больной пришел в Успенский собор на костылях, усердно молился, и, приложившись к рати святителя Ермогена, он почувствовал облегчение в ногах и вышел из собора без костылей. Сегодня же исцелился другой расслабленный мальчик 6 лет, о чем сделано было очевидцами словесное заявление протопресвитера Успенского собора Любимову и старости собора полковнику Пороховникову. Мальчик с 2 лет был болен полным расслаблением и не мог ходить, его принесли в собор на полотенце. Когда его приложили к гробнице святителя, то он встал на ноги и пошел из собора сам, только подпираясь палочкой. Видя это знаменательное чудо, все окружающие исцеленного славили Бога и его угодника и от умиления плакали. Всюду слышишь говор, переходящий из уст в уста, о дивных явлениях Божьей милости к людям за молитвы святителя Ермогена. Религиозное воодушевление паломников не поддается описанию. Видишь среди них иных в пыли. Быть может, они голодны, у всех одна жажда, одно заветное желание — проникнуть в Успенский собор и выложить свои скорби у гроба великого печальника и страстотерпца земли русской. Почти всю ночь я ходил среди народа, наблюдая за общим настроением его и духовно радуясь при виде всего окружающего. Воистину, еще жива наша православная святая Русь. Идут великие светлые часы духовного пира нашей православной веры. Как бы небо отверзлось над людьми русской земли, льются оттуда источники Божьей благодати по молитвам нового чудотворца и молитвенника Ермогена. Внемлет Господь его молитве и исполняет его прошение по непреложному своему словеси: «Прославляющего меня я прославлю». Непреложны слова Спасителя: «Аще что просите от Отца во имя Мое, то сотворю, да прославится Отец в Сыне, и аще часо просите во имя Мое, аз сотворю». Просите и приимите, да радость ваша исполнена будет. Какое может быть большее утешение для насельников земли? Воистину, Бог наш не есть Бог мертвых, но Бог живых, всибо тому живи суть. Ныне, в дни знаменательного государственного события, 300-летия царствования дома Романовых, Бог как бы с неба посылает нам на землю своего угодника, прежде всех избравшего в скипетродержце земли русской Михаила Федоровича Романова, чтобы утешить нас и как бы напомнить о Божьем благословении, почиющем на доме Романовых. Святейший патриарх Ермоген словно встал из своего гроба и своими чудесами и дивными знамениями пред всем миром свидетельствует о сем и призывает всех, если потребуется, не щадить жизни своей за веру царя и отечества. Новый чудотворец своими чудесами доказывает, что наша православная вера жива, свята и божественна. Благодать Божия не покинула православного русского народа и в наше последнее время. Были, есть и будут люди, победившие грех и достигшие святости.
Интересно, что во время прославления святителя Ермогена были зафиксированы многочисленные чудеса, связанные с исцелениями детей. В частности, сказано о том, что был исцелен один мальчик от туберкулеза ног. Этим мальчиком был будущий протоиерей Владимир Смирнов, который служил в Обыденском храме Москвы, в храме Ильи Обыденного. Сам он рассказывал об этом следующее. Ему было приблизительно лет 8. У него был туберкулез ног. Он ходил только с помощью палочки или костылей. И вот во время прославления патриарха Ермогена учительница его гимназии сказала, что она поведет весь класс туда, к святителю Ермогену, чтобы посмотреть, присутствовать и помолиться при прославлении святителя. Мальчика Володю, будущего отца Владимира Смирнова, не хотели брать с собой, так как он еле ходил, опираясь на костыли. Но он просто со слезами умолил учительницу, и она вынуждена была его взять, тем более, что за него стали просить другие ученики. Они пробрались в эту огромную толпу, которая окружала святые мощи святителя Ермогена, и учительнице удалось самой упросить провести мальчика прямо к этим мощам. Он там слезно помолился, приложился и обратно шел уже без костылей. Велики чудеса святителя Ермогена и после прославления. Как мы знаем, икону с его изображением несли впереди крестного хода во время расстрела Кремля большевиками. И благодаря тому, что шла молитва к святителю Ермогену, возможно, благодаря этому и был прекращен обстрел Кремля. Это страшное кощунство. Кроме того, святителю Ермогену во множестве молились священномученики, которые погибали, подобно ему, за веру православную, за нашу землю русскую, свято-православную. Когда я готовила книгу «Святитель Ермоген, патриарх Московский», меня очень удивило одно обстоятельство. Я ходила тогда в архивы Московского Кремля и обнаружила, что мощи святителя Ермогена в самом начале войны, где-то в 1942 году, были вскрыты, их проверяли. И я долго думала, почему, в чем дело, идет война, почему такой возник интерес к священномученику Ермогену, почему вскрывали именно его гробницу, а не чью-то. И вот что оказалось. Этот рассказ я услышала от монахини Тавифы, насельницы Ивановского монастыря Москвы. А ей этот рассказ поведала дочь священномученика Сергия Мечева, Ирина Сергеевна Мечева. У нее была подруга, которая работала врачом. И вот в самом начале войны ее вызвали в Кремль. Что же оказалось? У Сталина был инсульт. С чем он был связан? Вот что рассказывал сам вождь. Он шел по коридорам Кремля, и вдруг перед ним возник святитель в блистающем облачении. Сталин заметался, что такое, в чем дело, кто допустил, кто это такой. А святитель ему сказал: «Это ты кто такой? Я-то патриарх Ермоген, и здесь хозяин». И, как сказал Сталин, ударил его посохом по голове. После этого у Сталина был инсульт. Святитель, конечно, исчез с поля его зрения, но раку вскрыли и мощи осмотрели. Уже с 43-го года началось послабление положения нашей Русской Православной Церкви. Возможно, это связано и с этим. Но во всяком случае мы знаем, кто хозяин Кремля, наши святители. Было у меня много чудес у самой во время подготовки к изданию книги «Патриарх Ермоген». Они были связаны с самим процессом работы над этой книгой. Когда я начинала работу над ней, шел 96-й год. Тогда еще были закрыты многие архивы, а в Ленинской тогда еще библиотеке относились к моим изысканиям, как к изысканиям других православных людей, не просто скептически, а весьма даже агрессивно. И много раз я наслышалась, что вот ваши золотые купола, вы должны оплачивать всю эту работу, и все те книги, которые лежат в нашей библиотеке и лежавшие когда-то в монастырях, вы должны оплачивать, чтобы на них взглянуть, их посмотреть и их получить. И многое я не могла даже получить. Но, тем не менее, у меня было такое ощущение, что все вот эти «нет, нет, нет», они как бы на стену натыкались на те препятствия, которые ставились им свыше. Потому что в результате книга была собрана буквально за несколько месяцев. Хотя, как вы знаете, исследование над книгами происходит годами. Материал просто сыпался на меня неудержимо. Я знакомилась с целым морем этой литературы, погружалась в него, плыла все дальше и все больше понимала, что потеряла Россия, что потеряли мы и что потеряли в нашей церкви и наши русские люди в связи с тем, что имена многих святителей были позабыты, что архивы, посвященные им, закрыты, что мы не имеем возможности даже узнать того, что могло бы быть спасителем для нас не только в этой жизни, но, главное, в жизни будущей. И вот так, постепенно, изучая все эти архивы, книги, которые лежали в библиотеке, рукописи, я как-то раз сидела в архивах Кремля и выяснила, что благолепная рака святителя Ермогена, которая была ему изготовлена по заказу императорской семьи, была в свое время расплавлена по указу большевиков, как обычный драгметалл, чтобы расплатиться с Западом. Мне захотелось познакомиться с этими материалами поближе, и не только познакомиться, но и опубликовать их в книге. И я стала просить возможности сфотографировать эти материалы. И что вы думаете? Мне было отказано в очень строгой форме. Сказано, что эти материалы до сих пор строго засекречены. Ну что ж, подумала я, материалов у меня и так достаточно. Вышла на морозный воздух, поклонилась в сторону гробницы со священномучеником Ермогеном, Успенскому собору Кремля, и вышла из Кремля. Спустилась в подземный переход, чтобы идти к метро. Увидела книжный развал, по привычке по своей подошла к книжному развалу, стала так рассматривать книжки, думая про себя, что делать дальше, куда теперь, в какой архив идти, и вдруг вижу, лежит книга, посвященная новомученикам. Лежит она как-то сбоку, отдельно. Я ее открыла по привычке с конца, чтобы пролистать вперед, и вдруг вижу, что там опубликован тот самый протокол изъятия драгоценной раки священномученика Ермогена, полный текст с подписями того, кто производил это изъятие. Я была обрадована, но насколько же больше была ошеломлена та сотрудница архива, которые я потом по телефону слово в слово прочла этот протокол. А надо вам сказать, она, хотя и отказала мне, но все-таки в какой-то степени пошла навстречу. Открыв эту папку с протоколом, она мне ее прочла вслух, отойдя в дальний конец комнаты, и сказала, что я могу на слух этот протокол запомнить, если смогу, конечно. И вот представьте себе ее изумление. И представьте себе мою радость, когда святитель Ермоген так живо, быстро, буквально через 15 минут после чтения, откликнулся на эту мою просьбу, чтобы я опубликовала этот протокол в своей книге. И таких случаев было очень много. Например, как-то раз я договорилась с Ленинской библиотекой о том, что произведу съемку тех фотографий, которые прошли в прессе 12-го года о прославлении патриарха Ермогена. Казалось бы, все подтверждено, подписи, стоят печати, но мне нужно было уточнить дату, когда я приду. Я позвонила, попала на директора Ленинской библиотеки. Я услышала в ответ просто брань и жесткий отказ в этой съемке. Я была изумлена, перезвонила сотрудникам этой библиотеки, сказала, что вот так и так. Мне сказали, что я никогда в жизни не смогу осуществить эту съемку. Отчего, почему, я понять не могла. Но сотрудники библиотеки почему-то спокойно мне сказали: «Не беспокойтесь, все будет очень хорошо. Приходите такого-то числа. Позвоните только нам, и мы вас встретим». Перед этим я зашла в храм мученицы Татьяны, который находится в МГУ. И помолилась мученица Татьяне, так как я знала, что она помощница в делах. Когда я стала договариваться об этой съемке, я разговаривала с Татьяной. Она мне сказала, что сама она встретить меня не может. У меня опять сжалось сердце. Но она сказала, что меня встретит другая сотрудница по имени Татьяна. Дала ее телефон. Я перезвонила этой Татьяне. Она сказала: «Да-да-да-да-да, конечно, приходите, приходите. Такое-то время, такого-то числа». Я пришла, позвонила ей. И вдруг она мне говорит: «Вы знаете, я не могу вас встретить никак. Нас тут всех вызвали на совещание. Но вот я вам сейчас дам телефон Танечке, нашей секретарше, и она вас встретит». И можете себе представить, съемка состоялась. Благодаря, конечно же, молитвам к священномученику Ермогену и мученица Татьяне. Но что интересно, сейчас, когда будет поставлен памятник патриарху Ермогену, он будет стоять как раз напротив храма мученицы Татьяны. Но разве это не чудо и не радость? Хочу об этом во всеуслышание объявить, чтобы вы знали, что, вероятно, это место все-таки выбрано промыслительно. Когда-то собирались ставить памятник патриарху Ермогену на том месте, где сейчас стоит, к сожалению, мавзолей Ленину. Но вот промыслом Божьим памятник будет поставлен в другом месте, но тоже у стен Кремля. Вот еще один случай, который я не могу не рассказать. Книга была почти уже готова, но как-то в издательстве медлили ее выпустить. И я все время страдала от этого. Мне так хотелось, чтобы люди узнали, что патриарх Ермоген был не только героем, не только освободителем России, но еще он был возлюблен Божьей Матерью. Он первый поднял на свои руки обретенную Казанскую икону Божьей Матери, потом написал повесть о ее чудесах, потом составил ей службу. Он был агиограф, это известно, составил ей, как мы знаем, тропарь, заступница усердная, мать Господа Вышнего. Меня это так умиляло, мне очень хотелось, чтобы люди во время службы Казанской Божьей Матери знали, что канон ей, стихиры, тропарь написаны именно священномучеником Ермогеном, о котором как-то все в этот момент забывают, и что он возлюблен Божьей Матерью. И я всегда ходила в Казанский собор на Красной площади и молилась об этом. И точно так же, буквально со слезами на глазах, слушая этот тропарь и повторяя его про себя, я молилась в день как раз памяти Казанской иконы Божьей Матери осенней. Это было в 96-м году. И когда я наплакалась, пришла домой, мама меня вдруг встретила на пороге и сказала: «Подожди, я тебя должна предупредить, тебя ждет сюрприз, подарок». «Какой подарок?» — подумала я. «А вот представь себе, наш сосед-атеист принес тебе кое-что, пойди посмотри, все лежит на столе». Я опять внутренне сжалась. «Ну, представьте себе, собираюсь готовиться к причастию, пришла от чудотворной иконы после молитвы, и вдруг какой-то атеист мне начинает дарить какие-то подарки неизвестно какого назначения. Подошла к столу. На столе лежит икона священномученика Ермогена. И это в день памяти именно Казанской иконы Божьей Матери. Откуда? Видно было, что это икона с прославления. Она на деревянной дощечке, такая уже потертая, бумажная, очень красивого извода. Святитель очень тонко выписан. Я стала думать, что это, почему. Взяла икону, пошла к соседу. А надо сказать, стоя в Казанском соборе, я как раз молилась о том, чтобы люди как можно быстрее узнали о том, что святитель Ермоген обретал эту икону. Как можно быстрее. И совершенно не подумала о том, что, когда мы молимся, мы как-то даже не ожидаем этого ответа. Мы помолились и успокоились. А в этот момент святые и даже сама Божья Матерь устраивает так, что мы уже входим в соприкосновение с этим горним миром. И вот звоню я соседу, он открывает. «Виктор Александрович, — говорю я ему, — это вы мне принесли вот эту икону?» «Да, — говорит он, — там еще святитель Николай, по-моему, а это какие-то боги. Я не знаю, что это, сама ты ходишь в церковь, ты сама знаешь, я человек не церковный. А откуда они у вас? — спрашиваю я его. «Сам не знаю, — говорит он мне. Опять повторяю тебе, — я же атеист, я во все это не верю, у меня их никогда быть не могло. Лежат в тряпочках, в моих инструментах. Ну, понимаешь, я ведь делаю ремонты каждые почти полгода, инструментами пользуюсь постоянно, никогда у меня их не было. Откуда-то появились. Я думал, что с ними делать? Вроде выбрасывать, сейчас это как-то неприлично, такие уже времена прошли, вроде бы как это никто не делает. А потом вспомнил, что у меня за стеной сидит богомольная соседка. Ну, они такие обшарпанные, эти иконочки. Ну, сама знаешь там, что с ними делать. Может, в церковь отнесешь, может быть, еще что-нибудь. Я просто стояла как вкопанная, даже сначала не знала, что произнести. Получается, что иконы — это даже явленные. Потом сказала: «Виктор Александрович, я хочу с вами очень серьезно поговорить». И спросила его: «Вы знаете, какой сегодня день?» «Нет, не знаю», — сказал он. «Ну, какой там день недели назвал?» Я говорю: «Сегодня память, вот вечером память началась Казанской иконы Божьей Матери. Ну, уж это-то вы знаете?» «Ну, конечно, Казанская икона. А вы знаете, кто ее обретал?» «Ну, кто?» «Патриарх Ермоген. Знаете такого?» «Ну, кто же не знает? Минин и Пожарский», — говорит он мне в ответ. Я говорю: «Ну, не просто Минин и Пожарский». И я ему рассказала историю обретения Казанской иконы Божьей Матери и о том, как я молилась. «Виктор Александрович», — сказал я ему, — «вы понимаете, в чем дело? Ведь я, сидя у вас тут вот за стенкой, уже много месяцев работаю как раз над книгой о патриархе Ермогене. Неужели вы не понимаете, что вы участвуете в чуде? Вы не просто наблюдаете, а вы участник. Вам сама Божья Матерь послала в день своего праздника икону патриарха Ермогена, святителя Николая. Зачем? Подумайте». И этот очень пожилой человек, которому было уже 80 лет, вдруг закрыл лицо руками и заплакал, и сказал: «Боже мой, так неужели это все правда? И неужели Бог есть и Божья Матерь?» «Лена», — сказал он, — «а ведь я когда-то бил стекла в храмах, а из облачений шил тюбетейки. А ведь у меня дядя был священником», — сказал он мне. Вот так Матерь Божья не только ответила на мою молитву и помогла как можно быстрее рассказать человеку о чуде патриарха Ермогена, о службе, которую составил он Казанской иконе Божьей Матери, но и сделала так, что это все послужило во спасение совершенно погибающему человеку буквально накануне его кончины, дала возможность покаяться, присоединиться к церкви. Виктор Александрович сам попросил меня, и я привела ему священника. Он покаялся первый раз в жизни. Первый раз в жизни он причастился. А через некоторое время он умер, примиренный с Богом. Но это еще не все. Сороковой день его кончины пришелся как раз на память священномученика Ермолая. Хочу вам напомнить, что когда обреталась Казанская икона, патриарх Ермоген служил еще иереем Ермолаем в Гостинодворской Никольской церкви Казани. Вот так промыслительно происходит все в нашей жизни. И не только по нашим молитвам, ведь этот человек не молился Богу, а Господь все равно наблюдал за ним и за его доброту, за его добрые дела, которые у него были, я это наблюдала. Он его спас. Вот такие удивительные вещи творит российский чудотворец, патриарх Ермоген.
Вы слушали программу
посвященную 400-летию со дня представления священномученика, патриарха Ермогена. Автор цикла Елена Смирнова. И гладом изнуряем, даже до смерти верен прибыл еси, блаженней Ермогене, малодушие от сердец людей твоих отгоняя и на общий подвиг вся призывая. Тем же и нечестивых мятеж низложил еси, и страну нашу утвердил еси. Да вси зовем ти, радуйся, заступниче российской земли.
Дорогие друзья, у микрофона Юрий Воробьевский. Мне вспоминаются 90-е годы, когда Россию захлестнула волна оккультной литературы. Тогда это было вновь. К сожалению, вал этот не спал. И на самом деле это была только очередная волна подобного шторма. Дело в том, что, наверное, первая серьезная волна появилась еще во времена Петра Первого. Вот в своей новой книге «Бумаги» мне захотелось тоже вернуться вот к этим вот историческим аспектам, так называемая тема проклятых книг. И связана эта тема с именем так называемого колдуна Петра Великого Якова Брюса. Вот я себе представил и, так сказать, воссоздал в своем воображении ту картину, когда Яков Брюс умер и когда разбирали его библиотеку. Кстати, все названия книг, которые фигурируют в этом тексте, подлинные. Все это вполне реальные документы, которые и книги, которые хранились в личном архиве Якова Брюса. Так вот, промозглым ноябрьским днем 1735 года к зданию Академии наук в Санкт-Петербурге подошел обоз из трех десятков подвод. Доложили графу Салтыкову. У него уже несколько месяцев как лежало предписание назначить исключительно квалифицированного человека для описи. Ни одному собранию книг в те времена не уделяли столько внимания. Это был действительно особый случай. И библиотека, и коллекции курьезных вещей принадлежали генерал-фельдмаршалу Якову Велимовичу Брюсу. Он умер в мае, а указания относительно его наследия были даны уже в июне. Богдан Аладьин и капитан-лейтенант Гурьев засели за дело. Кропотливое дело, неприятное. Каждый из них был, конечно, наслышан о знаменитом сподвижнике Петра, о том, что того подозревали в чернокнижии, о том, как он летом заморозил пруд, о том, как превращал стариков в юношей, и, конечно, о том, как странно умер. Про это шептались едва ли не на каждом углу. А чего только не рассказывали в то время. Вот дошедшая до нашего времени, записанная краеведами легенда того времени. А настоящее вот какое у него было дело. И старых людей молодых делал. И никаким отваром не поил, а поступал деликатно. Увидит старика, сейчас перережет ему горло и давай его кромсать. Всего на куски изрежет. После того польет одним составом, тело срастается. Польет другим, и станет из старика молодой. Вот это наука всем наукам наука. Ну, только она же и погубила Брюса. Правду сказать, тут наука не виновата, а лакей Брюсов виноват. Такая гадина был человек. А уж стар был Брюс, 80 годов было. И говорит лакею, изруби меня на куски. Сперва говорит, вот из этого пузырька полей, потом вот из этого. И странно, говорит, я юноша прекрасный. Вот лакей зарубил его на куски. Из одного пузырька полил, срослось тело, а из другого не стал поливать. Побежал к царю. Ну, может, не к самому царю, к генералу, который при царе находился. Вот каким, мол, средствием я сделал конец Брюсу. Ну, отпустили мы сколько-то денег, а Брюса поскорее тайком похоронили, боясь, чтобы не ожил. «Да», — пробормотал Аладдин, — «такие вот дела. А ну, как оживет». «Сказки все это, про живую и мертвую воду. Где это видно, чтобы государева человека взять и ножом на части? Народ темен. Того, кто в науках изощрен, за колдуна почитает. Немало достойный мужа от этих ослиных голов терпит. Сказки. А живет до суда за черными книгами своими». Капитан-лейтенант хоть и не склонен был считать покойного чернокнижником, а поежился. Им предстояло пересмотреть более 1500 печатных и рукописных томов на 12 языках. Наречие, на котором была написана одна книга, так и не было опознано. Названия записывали кириллицей, иногда передавая фонетическое звучание непонятных слов, а иногда стараясь перевести смысл. Здесь были труды по точным естественным наукам, по военному делу, даже по садоводству. Однако Аладдин и Гурьев опасались найти совсем другое. И нашли. На старинной рукописи XIII века, составленной Якуба де Варагине, значилось по латыни «О философском камне для делания золота и получения эликсира жизни, жизни установителя». «Богдан, может, про водичку-то из пузырька и правда? Не выдумки. Смотри дальше». «Вот еще о том же. Гамбург, 1705 год». О приготовлении эликсира для исцеления и бессмертия. Заголовок переведем так. «Особливое химическое письмо на немецком языке, писанное Усбергером. Составляется же эликсир сей на основе изучения небесных знаков зодиака. Тут же и книга звездочетная, именуемая «Ключ к астрологии», напечатана в 1694 году в Лондоне. Потому он, капитан-лейтенант, и дырку в крыше Сухаревой башни пробуравил». Все на звезды смотрел, предсказывал в своем календаре и погоду на много лет вперед, и грядущие баталии. И что ведь этот самый Брюс придумал? Через календарь свой, который народ-то читал и читать еще будет, как бы просвечивают книги отреченные, запрещенные Стоглавым собором. А главное-то его черные книги не эти, не дома они хранились у него, в подземелье под Сухаревой башней, говорят. Их перечень уже попадал нам в руки. Шестокрыл, Вороноград... «Алманах», «Звездочет», «Аристотелевы врата». Я, брат Аладдин, как в Лондоне на обучении по навигации был, слышал про такие черные дощечки, что был в прежние времена в Англии Джон Ди, обладал таким чудом. Да, признаться, счел я это за глупости, вроде тех, что бабы деревенские рассказывают. Кстати, записывал тот самый Ди за духами, что являлись ему на непонятном никому языке. Помнишь книгу Брюсова, что на неустановленном наречии написано? Он ведь тоже в Лондоне немало жил. Тут, капитан-лейтенант, тоже всяких курьезностей собрано немало, которые, кроме навигатских и прочих приборов, изумление вызывают. Иной раз и не поймешь, что это за вещь такая перед тобой. Напишем просто. Предметы для исполнения непонятных восточных культов надобные. И все. Составление описи продолжалось. Нынешнее жидовское состояние, 1682 года издания. В книге содержится точное изложение обычаев и религиозно-мистических верований на основе Мишны и Талмуда. Зачем ему жидовские обычаи понадобны были? Вот и еще запишем. «Des Jüdischen Talmud» на немецком языке 1609 года. А вот книга на голландском языке о зловещем и мистическом событии, происшедшем из-за вызова сатаны двумя крестьянами на Рождество 1715 года. Привычно взглянув в красный угол и не найдя там иконы, Аладдин с Гурьевым перекрестились и продолжали. Книга по истории оккультизма, волшебства и магии, в которой дается описание духов, демонов в обличии мужчин, инкубы и женщин-суккубы, шабаша-ведьм и так далее. Магия натуральная Гильдербранта на латинском языке, описание лечения болезней природными следствиями, вызывание сатаны, искание кладов с помощью духов, вновь объясненный Лулиус. Да... Вот еще запиши «Мажия натуралис» на немецком языке. Что ж там сообщается? Возьми наугад. Чтобы придать черный цвет глазам ребенка, надо намазать ему затылок маслом, смешанным с пеплом сожженного креста. Тьфу! Ради поругания святынь христианских бесов и внушают. Ты слушай дальше. Чтобы у всех присутствующих в комнате образовались ослиные головы, надо кипятить ослиную голову в течение 3 дней в масле, пока не обнажатся кости, которые потом толкут, смешивают в порошок с маслом и заливают этим раствором лампы. Если эти лампы зажечь, то проявляется вышесказанное чудесное свойство. Все они, которые наподобие графа Брюса из немецкой слободы вышли, они и есть ослиные головы. Я так думаю, не берем ли мы греха на душу, не выдержал Аладдин, то, что переписываем. Остаток описи они составляли так. Большой сверток книг общим числом до 30 на различных языках написанных. Многие из таких неопознанных томов впоследствии бесследно исчезли. Фигурирует в описи такая книга. «Лексикон алхимический доктора Фауста, 1706 год». Впоследствии Брюса назовут русским Фаустом, и для этого будут основания. Образованнейший представитель своей эпохи, он был человеком дела. В его тщательно подобранной библиотеке не было ничего, что не использовалось бы в практическом смысле. Касается это и 73 магических книг. Так, через высокоумного протестанта православная Россия получила возрожденческий дух титанизма. Пока русские люди молятся, он слаб, но только пока. Надев немецкий кафтан, он уже готов протянуть руку мелким бесам деревенского колдовства. Вот интересно, что в те же самые памятные недавние 90-е годы очень много писали о поисках и подземелья Сухаревой башни, и о поисках знаменитой библиотеки Ивана Грозного, где, согласно легендам, также хранились немало оккультных томов загадочной литературы, написанной в древние времена. В царское время подобную литературу практически не просачивалась в Россию, за исключением усилий таких, так сказать, подвижников масонства, как Новиков и Гамалея. Существовала цензура, и опасная оккультная литература в значительной мере отсекалась. Но вот действительно население утратило религиозный смысл содержания действительности, и началось, пошло сплошным потоком. Вот в своей новой книге, о которой я уже говорил, «Бумаги», я возвращаюсь к истории, говорю и о сегодняшних временах, и лишний раз напоминаю людям о том, что, по большому счету, есть одна книга. Книга с большой буквы, книга книг, священное писание, в котором, на самом деле, и вся мудрость, и все новости, такие новости, которые не рассказывают по телевизору, а настоящие новости. С Богом! Всего хорошего!